Доброе утро.
Я вам приготовил два вопроса. Думаю,
Давайте.
а почему мы не видим никогда спортсменов в кипе и в головных уборах, как в Израиле? И как спорт
Что это в
пытался
головных
отметиться?
уборах? Я понял слово головных уборах, а кроме этого не понял. Может, как-то вот под микрофончик поправьте или почетче что-то помедленнее скажите.
А сейчас?
О, сейчас стало четко.
Наушники такие. А почему мы видим спортсменов в головных уборах и как Галаха относится к спортивным состязаниям?
Подожди, спортсмены в головных уборах. Я не понял, что на вопрос. Но какие-то спортсмены хотят носить головные уборы, я не знаю почему.
Кипа. Я про кипы говорю.
Ну, очевидно, они верующие. Как, в принципе, Аллаха, смотрите, состязания как бы сами по себе тоже вроде как не проблема, но состязаются люди, смотрят, у кого лучше получилось, если за это деньги платят, так это работа, может, не хуже другой. Я бы сказал другое дело, что если человек из-за этого подвергает свое здоровье чрезмерным нагрузкам, как известно, многие спортсмены потом раньше заканчивают свое здоровье, да, потому что они чрезмерно себя напрягают, и потом уже и кости, и хрящи, и разные другие вещи у них страдают больше, чем у обычных людей. Но тот, который сбалансированно поддерживает свое здоровье, мы знаем примеры всяких людей, которые до старости сохранились очень хорошо. И если он это делает, то я не знаю, так сходу я не соображу, почему здесь должна быть какая-то проблема. Ну, это не то чтобы самое лучшее, чем еврей должен заниматься, да, но если это его профессия, это его работа, то есть молодому человеку я бы не сказал выбирать такую работу, потому что это связано все равно с кучей не очень таких еврейских вещей, которые будут ему по дороге. И общество будет не то, и учить Тору ему будет особенно некогда, и, ну, понимаете, вся эта жизнь будет не подвержена разным другим правилам. Ему придется все время как-то выкручиваться. Я уже не говорю про субботу, с которой далеко не везде готовы считаться. И я знаю, многим спортсменам все время пришлось уйти из этого из-за субботы. Но даже если эти проблемы решены, тоже они будут решены до какого-то этапа, пока он очень востребованный. Скажем, он такой хороший футболист или там гимнаст или еще что-то, что его да, страна там, или какая-то команда, в которой он участвует, он ей приносит прибыль, они готовы идти ради него на уступки, отказаться от соревнований в субботу. Когда он будет уже не таким востребованным, а у спортсменов солнце закатывается рано в этом смысле, с ним будут считаться меньше, как понятно. И, возможно, ему придется перейти в тренера гораздо раньше, чем остальным. Это должен человек учитывать. Но опять, с точки зрения Аллахи, я сейчас не, на скидку не припомню, чтобы здесь такого, почему бы нужно было запретить людям этим заниматься.
Ну, то есть можно предположить, что среди спортсменов немного религиозных людей.
Немного, потому что, в принципе, весь этот образ жизни, да, это переезды, это очень трудно с семьей быть такому человеку, да, он должен все время куда-то ездить, он должен постоянно тренироваться, он должен общаться с кучей каких-то людей, не очень таких богобоязненных, так мягко скажем, с прессой, с телевидением. Если он, тем более, достигает каких-то высот в этом, он сразу становится популярным, да, он должен общаться с разными людьми, с которыми желательно было бы еврею, который заботится о своей душе, даже рядом не стоять. Вот, но все это как бы опять, если это женщина, там сложнее, потому что там в каком-то виде она будет, возможно, неподобающим, должна будет там же есть какие-то в каких-то местах есть формы какие-то и прочее. И в принципе она привлекает к себе внимание. Насчет женщины я бы строже тут отнесся, но вот, а к мужчине я не вижу, как можно это запретить ему. Опять же, я бы не рекомендовал, но запретить это я не вижу с точки зрения Аллахи. Опять, я не такой знаток, чтобы сразу вам сказать, да. Так, навскидку, я не вижу. Вот, поэтому неудивительно, что есть люди, которые вернулись к исполнению заповеди, но все еще не могут расстаться с этой профессией. Возможно, есть такие люди.
Спасибо. Еще один вопрос, если можно.
Пожалуйста.
а может ли еврей быть судьей не среди неевреев?
Уф! Это вы хорошо спрашиваете. Может ли он быть судьей? Это уже сложнее. То есть идти на суд, это мы знаем, что нельзя. Идти в чужой суд, даже если в результате они руководствуются законами, очень похожими на законы Торы, и результат их заседания будет такой же, мы знаем, такой же, как если пошли бы в еврейский суд, все равно идти туда нельзя. Можно ли ему самому быть там судьей, если его выбрали? Не знаю, хороший вопрос, но вы такие тонкие вопросы задаете. Да, это не могу вам сразу сказать. Да. Даже так, возможно, есть какая-то... Где-то надо посмотреть, может, тогда как-то учится из чего-то. Просто так мне не приходит в голову запрет. Почему, если они его делают своим судьей, он способствует уже какой-то справедливости в той стране, в которой он живет. Вот. Но, возможно, просто нам нельзя судить по другим законам. Это я не могу точно сказать. Это очень возможно, что это все равно нельзя. Но не знаю.
Шкаф.
Да, простите. Вернемся к нашему. Мы тут говорили про трейфы, да? Почему нельзя кушать трейфы? Он здесь говорит о том, что в первую очередь это проблема, ну, если искать смысл, почему Всевышний нас ограждает от таких вещей, казалось бы, какая разница? Разница, что Всевышний заботится о здоровье нашем. И даже если мы не видим, он говорит, мы не должны смущаться из-за того, что мы не знаем, да, не все ученые даже знают, чем может повредить такая пища или такая, которую Тора запретила. Да, потому что Всевышний, он намного более знающий, как мы понимаем, и не просто более, да, он знает все, он все это сотворил, он сотворил человеческий организм, он сотворил душу, он сотворил это соединение между ними удивительное, которое подпитывается пищей. И как это работает в духовном плане, никто, в принципе, не может знать. Врачи максимум, что могут разобраться, как работает на физическом уровне то или иное, и то мы видим, все это очень слабенько сегодня. Диетология такая, с одной стороны, очень популярная тема, а с другой стороны, мы видим, что одни люди едят какие-то вещи, и им это очень вредно. Другие люди едят те же самые вещи, им это не вредно, да, одни люди толстеют, невозможно, да, там, съев любой лишний какой-то сладкий там или печеный кусочек, другие люди едят, и им ничего, это не просто потому, что у них природа другая, потому что, скажем, от каких-то вещей и эти люди начинают толстеть, а вот от тех вещей, которые эти толстеют, эти не толстеют, тоже мы такое видели. Мало того, какие-то у кого-то изжога начинается от чего-то, у кого-то организм более там как-то так работает. Так. Понятно, что всем нужны белки, всем нужны в небольшом количестве углеводы, всем нужны жиры тоже в небольшом количестве. Все организмы строятся по той же схеме. Но индивидуально, как у каждого все это складывается, до конца, мне кажется, врачи не разобрались. Сегодня, судя по тому, что я слышу и вижу. Но, конечно, очень много всяких правил, которые есть. Но он пишет Хинух, что было бы глупо и очень самонадеянно думать, что все, что вредно, что полезно, все нам сегодня уже известно. Вот уже нам известно, вот то и есть. А кроме этого нет. Потому что нет, потому что многие вещи, которые вообще не видно, действительно, с научной точки зрения не видно, какой в них мог бы быть вред. Но от нас Всевышний просто скрыл. А на самом деле этот вред лежит в какой-то духовной плоскости. Может быть, он лежит в какой-то физической плоскости, но которая нам не видна и которая откроется позже. Да, мы знаем, что наука-то тоже на месте не стоит. И, скажем, сегодня всем понятно, что курение вредное, оно запрещено и так далее. А, скажем, еще лет 60-70 назад даже врачи рекламировали сигареты, считали, что ничего в них вредного нет. Поскольку заплатили деньги, они их рекламировали. И писали даже об этом, да, там что-то, ну там зубы и то, все, так надо аккуратнее, еще что-то, но помогает пищеварению даже. Известно, что когда человек курит, там какое-то пищеварение благосклонно относится к этому. Некоторым людям это серьезно, прям так вот хорошо делает. Но сегодня мы знаем, что вред от этого огромный. И также узнали еще какие-то вещи, которые раньше не знали. И наоборот, какие-то вещи, которые считали вредными, обнаружили, что среди них есть вот что-то, это вредное, это не вредное. Помните, с яйцами это все время то говорят, что они вредны, там холестерин, то говорят, что нет, холестерин в мясе он плохой, а в яйцах он хороший. То кофе вредно, то оно полезно. Еще зависит, конечно, кто оплачивает исследование, которое делается очередное. Оплачивает его корпорация, производящая соответствующий продукт, или кто-то другой, или корпорация, производящая конкурирующий продукт. Это все сегодня сложно. Да? Поэтому как знать, что мы, вот, мы точно все знаем, это очень неубедительно было бы. Кроме того, он говорит, специально Всевышний скрыл от нас некоторые детали, что вредно, что полезно, именно для того, чтобы разные великие знатоки медицины и прочего, которые хотят все объяснить естественными причинами. Знаете, есть люди, которые до сих пор вот как-то им нужно увязать каким-то вот образом свое представление о том, как устроен мир, с тем, что они видят в Торе, и что они уже, в общем-то, в каком-то смысле не могут отрицать. Да, какие-то события. Есть люди, которые просто скажут, ну, никакого перехода через Красное море не было. Это сказать легко. Не было, значит, не было. Мы не должны утруждаться на эту тему. А некоторые по каким-то причинам, наверное, даже потому, что их научный склад ума уже не позволяет им отрицать такое событие, которое настолько и в народе Израиля о нем сведения исторические как бы есть, и они тогда придумывают другие способы, как это уладить со своим мировоззрением. Они говорят, что это было какое-то особенное явление, когда там ветер как-то раздул, продул, и что-то там отошло, и отлив, и прилив, и всякие вот это вот жалкие попытки как-то объяснить. Хотя на самом деле для человека, который понимает, что Всевышний, он хозяин мира, это вообще не представляет никакой проблемы. Какое бы невероятное чудо нам Тора не описала. Потому что Всевышний, который хозяин природы, он может сделать в этот момент что угодно с этой природой, если он посчитал нужным проявить какой-то знак для людей. Кстати, мы знаем, что такие люди были еще и во времена молодости Авраама, когда строили Вавилонскую башню. Вы помните, одна из причин, по которой ее строили, эта причина была такая. Они сказали, раз в 1500, там сколько-то лет в небесах происходит какой-то сбой, и они вот прорываются, да, там нужно, я не знаю, менять кожу, что ли, для этого неба, и вода с него льется на землю, мы должны его укрепить, чтобы этого не произошло еще раз, поскольку помнили про потоп и не хотели его повторения, решили, что они этой башней укрепят небеса, что-то в этом роде. То есть тоже им хотелось дать научное объяснение всему, исключить из этого как будто бы Всевышнего. Так и здесь. Люди хотят все это объяснить. Вот это поэтому, а свинину запретили, потому что там они шли по пустыне. Знаете, популярное это объяснение. Шли по пустыне, там жарко, и видите ли, свиное мясо, оно быстрее, чем другое, портится на жаре, и поэтому именно вот свиное запретили. Почему при этом верблюжатину запретили, крольчатину и просто некошерно зарезанную корову, они уже не могут объяснить. Но они не смущаются этим, потому что, ну, найдем что-то еще. Но именно для того, возможно, чтобы вот такие вот хохмологии, как сегодня говорят, чтобы они не пытались все естественно объяснить и начали бы людям забивать голову с такими взглядами о том, что вот этим людям, которые проживают в этом регионе, для них это алаха актуально, а для тех, кто живет в том регионе, где-нибудь на севере, где ничего не портится вообще, положи там на улице, да, кусок мяса, он тебе замерзнет. А так там и другое совсем, там нету этих ограничений. Они начнут вот эти все свои представления природоведческие, начнут пытаться натягивать на алаху. А на самом деле это гораздо дальше, чем сова от глобуса. Поэтому, чтобы это люди этого не делали и не забили бы людям голову простым, которые доверчивые, которые, ну, он, ученый человек, он говорит, чтобы этого не было, Всевышний просто скрыл от нас все это и сказал, вот я вам говорю, что это вредно, и вы это не ешьте. Все. Причем сначала он говорит, да, я вам говорю, что это, вы бы не ели это. Потом то, что это вредно, это мы с вами уже раскапываем в книгах. А в Торе ведь не написано вредно или что. В Торе написано не ешьте. Я вам сказал, не ешьте. Это не чисто для вас. Вот что для нас главное. Всевышний сказал, значит, он знает. При том, что говорит Хинух, что понятно, когда животное растерзали, и оно из-за этого уже ущерб для его здоровья очень серьезный. Сегодня это известно в медицине, да, что если животное перенесло какую-то даже травму или шок, или еще что-то, в крови у него происходят какие-то изменения, и попадают в его мясо какие-то вещества, которые человеку нежелательно было бы есть. Сегодня известны такие штуки, опять я не знаю точно, в каких параметрах это все работает, но уже сам факт того, что пережитое живым существом может влиять на состав буквально его тела, это сегодня доказано. А у нас просто сказано, если он не может прожить год, значит, оно нездорово, и значит, что-то там или в физическом, или в духовном плане будет вредно. Кстати, я вам, кажется, обещал историю рассказать. Была такая история удивительная в Иерусалиме. Может, не в Иерусалиме, сейчас дайте вспомнить. Нет, она произошла где-то в Европе, а в Иерусалиме просто и отголосок пришел. Это я прочитал в книге «Иерусалим Шалмалес», замечательная книга совершенно. На русский перевели некоторые части из нее. Там перебрали некоторые имена собственные, но в принципе, очень хорошо бы это почитать, кто не может на иврите почитать. Книга описывает жизнь евреев в Иерусалиме лет 100 примерно там, с чем-то назад. Очень, очень интересно погрузиться в эту атмосферу праведности, чистоты, которая была, преданности Торе, при том, что жили люди в большой бедности, и у них было огромное богатство в руках, которое сегодня мы так не видим. Это огромное богатство вот этого удовольствия от Торы, от заповедей, то, что люди жили праведной, чистой жизнью. И там были всякие интересные истории. В частности, был какой-то человек, который... Ну, там заметили, что он какой-то такой необычный, интересный человек. И он работал, по-моему, переплетчиком книги или что-то в этом роде. Дайте мне вспомнить, что там получилось. А получилось там вот что. Двое детей гуляли где-то, это было еще где-то в Европе. Тоже было очень бедно, жили евреи там. И дети, которые гуляли где-то, увидели, что там где-то дают, угощают вкусным чем-то. Они, конечно, туда зашли и угостились. Это была свадьба. Теперь смотрите, как интересно все работает. Это была свадьба, на которой, конечно же, резали мясо, очень достойные, так сказать, резники, и, конечно, там, не дай бог, не должно было быть ничего трефного, все там было кошерное, суперкошерное. Одна маленькая проблемка. На этой свадьбе женихом был человек, который дал перед этим развод предыдущей своей супруге и сделал этот развод не по всем правилам, как требуется у нас от раввинов, и как Тора, и как и раввины требуют. Что-то там, тот, кто ему организовывал этот развод, это разводное письмо, что-то он там не доделал, не додумал, какой-то там был изъян в этом. И потом это стало известно, и раввины потребовали от него, чтобы он переделал это. А он по каким-то причинам, мне уже непонятным, неизвестным, считал, что он обойдется тем, что он уже сделал, и все уже хорошо. Теперь давайте посмотрим, какой, в принципе, запрет он нарушает. Ну, помимо того, что он нехорошо себя ведет, что он не слушает раввинов, которые ему сказали. Ну, давайте предположим, ну, хорошо, его гет был недействительный. Разводное письмо. Но получается, что он женат. А по запрету раббину Гершама, который приняли 1000 лет назад, женатому человеку нельзя жениться еще раз. Простите, забыли телефон. У меня, помните, я его сейчас уберу. Так вот, извините, там что произошло? Раввины сказали этому человеку, что он не имеет права жениться. Тоже какой там запрет он нарушал? Вроде бы многие сказали бы сегодня, небольшой такой запрет. 1000 лет назад приняли хером раббину Гершама. Есть какие-то люди, которые пытаются утверждать, что это было только на 1000 лет, и она уже прошла, и теперь этого запрета нет. Всякие можно заниматься изысканиями различными, но факт в том, что пуским законоучители, раввины, которые определяют, что можно, что нельзя в нашей жизни, они сегодня тоже этого не разрешают, и конкретно ему не разрешили жениться еще раз. Да, и сказал один из больших законоучителей своего времени, по-моему, это был автор Шулхан Арух Рав, если я правильно помню, это был Алтер Ребе, боюсь, это он был или нет, мне кажется, что это был он. Он сказал такую, знаете, строгую фразу, что тот, если этот человек посмеет нарушить запрет и женится, еще раз, не сделав как следует этот гет, то на его свадьбе все мясо будет некошерно, вся еда некошерна. Так он объявил. Что значит, он это объявил? Да, понятно, что людям нельзя было это делать. И если бы шойхеты знали про это, возможно, они бы и не стали резать мясо для этой свадьбы. Но тут дело не в этом. Дело в том, что мы видим, какова сила раввинского постановления. Он сказал, нельзя делать свадьбу. А если сделают, то он объявляет всю еду на этой свадьбе некошерной. То есть людям фактически запрещено идти туда кушать. Конечно, опять же, какие-то люди не знали, какие-то посчитали, что они умнее, и сделали эту свадьбу. Эти два ребенка, которые туда зашли, они там покушали, может быть, один из них покушал, я просто историю про одного помню. Книга на русском называется «Этот возвышенный город», если я правильно помню. Хороший вопрос насчет брака, или можно сказать, что брак не действительно, это сложнее. Хотя у раввинов есть сила, как бы сказать, что кидушин недействителен новый. Но я не знаю, для этого, возможно, нужно было бы, чтобы они собрались и приняли постановление в судебном порядке. В частном порядке рав не может сказать просто этот кидушин недействителен. Если сделали кидушин при свидетеле, кидушин, значит, у этого человека две жены просто сейчас, и это запрещено, но факт таков. Возможно. Да, возможно. Но вот то, что он объявил по поводу еды на свадьбу, то есть еда сама по себе, если ее исследовать научными методами и даже нашими методами, вроде кошерные, да, хорошие шойхеты зарезали по всем правилам мясо, очистили все, подали, сварили. Прекрасная кошерная еда. Но великий человек поколения сказал, что он запрещает людям есть на этой свадьбе, а кто поест, считает, что он не кошерную еду поел. Что произошло дальше? Я, может быть, не в том порядке рассказываю, да, но произошло дальше то, что потом этот мальчик, ну, он был тогда еще маленький, потом у него начались сложности с учебой. И когда они, и семья очень переживала из-за этого, мы сегодня с вами не можем даже представить, что это такое. Сегодня сложности с учебой настолько распространенное явление, к сожалению, в наших кругах. Люди невнимательны, у кого-то там синдром нашли вот этот, что им надо лекарство пить, и еще что-то, и просто стрессовая жизнь, и куча соблазнов кругом, и неинтересно многим детям уже. Это совсем не та обстановка сегодня, как которая была тогда. Тогда мальчики, которые шли, понятно, что были мальчики неспособные, и это видно с детства, что мальчик, ну, он не так способен, и у него учеба не так дается. Они как-то, значит, учились меньше, не знаю, потом шли работать. Но те мальчики, которые из таких семей, где все посвящено Торе, учатся хорошо. И мальчик, в принципе, смышленый был, и все было у него продвигалось нормально. И вдруг у него начались с учебой проблемы не потому, что он ленится или там что-то еще. Большинство, у кого проблемы, это все-таки потому, что им неинтересно или потому, что они ленятся и так далее. А здесь мальчик очень усердно, очень хотел учиться, ему интересно, и у него не получается. А семья очень-очень была какая-то особенная его, вплоть до того, что когда они пришли к Рабби Акиве Эгеру, там, по-моему, Рабби Акиве Эгер ездил где-то по тем местам, и там как раз они попали к нему на прием, и он на них посмотрел и сказал, ваш ребенок, возможно, попробовал что-то некошерное. Они ему сказали, да не может быть, у нас в семье настолько это все, настолько тщательно за этим следят. Я говорю, это была семья необычная. Даже по тем временам была необычная семья. Насколько все было там в святости и в строгости у них. Дети росли в невероятно чистой обстановке. Не может быть, чтобы попало что-то некошерное ребенку, просто не может быть. И потом выяснилась вот эта история. Ребенок так и не смог нормально учиться. Он потом все-таки, ну, как бы, пришлось ему преодолевать какие-то вот эти, да, сегодня называется Машбер, да, как называется, ну, буквально такие изломы судьбы, прямо переживания такие тяжелые, да. Тем не менее, ну, он приехал в Иерусалим, стал, по-моему, работать переплетчиком книг. Очень богобоязненный был человек. Да, совсем не похожий на таких, которые вот плохо учатся и потом валяют дурака, и потом идут заниматься дальше валяют дурака всю жизнь. Да. А именно такой человек, который которые про них известно, что если человек даже не очень способный, но он очень усердно учится, и у нас других историй полно, когда люди от рождения были не очень способны, но очень хотели учиться, они преодолевали эту свою неспособность и потом становились даже великими учителями Израиля. А тут не мог он ничего преодолеть. То есть что-то в его, именно его чистой, как раз тонкой, особенной душе, настолько что-то задело вот это, то, что он съел, что оно ему закрыло на долгие годы возможность учиться. Потом, возможно, что-то поправилось, я уже не знаю там дальше. Но в молодости вот так получилось. И я к чему подчеркиваю фантастическое из этой истории, да, в том, что там даже не было реально некошерной еды. Там было постановление раввина. И мы видим, что такое постановление настоящего раввина, да, что это повредило душу ребенка. Тем более, конечно, и тем более это может вредить душе ребенка, когда и взрослого человека, конечно, когда он ест по-настоящему некошерную еду. Давайте теперь еще продолжим. Что он здесь пишет? Не спрашивай, говорит, какой может быть вред от того, что кто-то покушает мясо животного сразу, например, после того, как ему нанесено вот это вот повреждение. Скажем, кто-то там поцарапал животное, да, я не знаю, уколол его какой-то иголкой, или что-то там, какой-то волк пришел, укусил его, и у него появилось это. Через секунду его зарезали. Казалось бы, ну что с ним за эту секунду произошло? Ничего особо не произошло. То же самое мясо, которое было, вот теперь его зарезали хорошо. Говорит Хинух, не свойственную ему такую довольно резкую на это отповедь, на такой вопрос он дает. Он говорит, что это глупо такие вещи спрашивать. Почему? Мы знаем, что любой вопрос у нас приветствуется, глупых вопросов вроде бы не бывает. Но тем не менее, когда человек такое спрашивает, он говорит, ты же понимаешь, что есть у всякого процесса есть какое-то начало. Начало процесса порчи в животном начинается с того момента, как он получил эту рану. Возможно, на глаз человека будет не видно, еще несколько месяцев будет развиваться в нем какой-то ущерб из-за этого. Но процесс уже запущен. И кто может тебе сказать даже на физическом уровне, что что-то не повлияло уже в первые секунды после этого? А сегодня, как я вам говорил, есть исследования, которые показывают, что некоторые потрясения, испытанные животным, в момент того, когда его там ранят, убивают и прочее, они почти мгновенно запускают ему в кровь, которая все еще циркулирует по телу, и за несколько минут может все тело обойти, они уже запускают какие-то вещества, которых не было до этого. И, очевидно, эти вещества не приносят большой пользы тому, кто это мясо будет есть. У нас, конечно, кровь мы очищаем от животного, но кровь-то разносит эти вещества по тканям, и они в ткани входят, и мы не знаем, что это точно. Кроме того, я от себя добавлю, опять же, есть духовный аспект, который вообще никто не может измерить, и который для нас, как мы видим, очень важен. Вот эта история показывает тоже. Да, кстати, насчет этой истории существует алахический спор. Если человек не виноват в том, что он съел что-то некошерное, скажем, он ел по всем правилам, как можно, он просто не знал о чем-то, будет ли его душе от этого вред или не будет. На эту тему есть спор больших учителей. Возможно, действительно, не всегда будет вред этой душе. Историю, которую привел, показывает, что такой вред может быть. Да, но это, может быть, индивидуальное что-то было в этом случае. Так или иначе, это непростые вещи, да, и не стоит с этим играть. И поэтому, как говорит Хинух, хотя на первых порах это будет очень маленький ущерб от этого ранения, которое животное получило, и мы его не увидим, конечно, не ощутим, но как только, знаете, от 100%, если вы отнимете даже миллионную долю процента, вы отнимете, это уже будет не 100%. А Всевышний хочет, чтобы мы ели такую пищу, которая 100% не вредная для нашего здоровья, как физического, так и духовного. Кроме того, он говорит еще один смысл в том, чтобы мы понимали, что если Тора что-то сказала, даже если кто-то не принял все аргументы, которые я тут вам излагал полчаса, не принял, если Тора сказала, нужно выполнять. Выполнять абсолютно точно, потому что если допустить, что кто-то начнет трактовать так и трактовать эдак, это можно выполнять на 100%, а это на 90%, а тут какие-то еще изыскания. Все, Тору мы разорвем на кусочки и превратимся в реформизм, как вы видите сегодня, на что это похоже, на что угодно, но только не на евреев, которые соблюдают Тору. Давайте здесь пока остановимся перед тем, как разбирать логические вопросы, связанные с этим. Увидим там много новых интересных вещей в следующий раз. Бедрат Ашем. Спасибо, что были с нами. Всего доброго. Гуд Шаббис.